Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Меня зовут Динара Седикова. Сегодня понедельник, 26 августа. И вот темы нашей программы. Ситуация в потопленных районах Дальнего Востока. День рождения Таисии Осиповой, третий год, отбывающий заключение за сбыт наркотиков, в Москве пройдет митинг с требованием ее освобождения. Власти Сирии разрешили находящимся в стране инспекторам ООН посетить сегодня место предполагаемой химической атаки в окрестностях Дамаска. Украинский премьер-министр Николай Азаров обсуждает в Москве с Дмитрием Медведевым вопросы экономических отношений двух стран. Московский городской суд подтвердил законность меры пресечения координатору Левого фронта Сергею Дальцову. Там же рассматривается жалоба на меру пресечения в отношении Михаила Косенко. И сегодня 5 лет со дня признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 50 минут. Согласно последним данным, с начала паводка в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономных областях были подтоплены 185 населенных пунктов, затоплены около 10 тысяч жилых домов. В начале сентября паводковая ситуация может осложниться. В регионе опять идут дожди. По прогнозам гидрологов, уровень воды в Амуре в районе Хабаровска достигнет 780 сантиметров. Наводнение на российском Дальнем Востоке уничтожило почти половину урожая, потенциальный ущерб измеряется миллиардами рублей. И рядом со мной в студии мой коллега Арслан Саидов, который продолжит тему.
Да, здравствуйте, Динара. Ситуация на данный момент, как сообщают наши корреспонденты и заверяют официальные власти, что называется, стабилизировалась. Это значит, что резкий подъем уровня воды прекратился, и сейчас власти борются с последствиями этого паводка и в первую очередь подсчитывают ущерб. Еще одно проявление этой чрезвычайной ситуации – это повышение цен в магазинах. Так, даже губернатор Амурской области Олег Кожемяка сегодня распорядился закрывать все оптовые базы, если они будут завышать цены на продукты в условиях чрезвычайной ситуации. И поводом для такого заявления стало необоснованное, как говорят власти, повышение оптовых цен на сахар в Амурской области. Цена подскочила аж на 20%. Корреспондент «Радио Свобода» в Амурской области Антон Лузгин побывал в одном из населенных пунктов региона, который был полностью затоплен. Но не все жители этого села решили покинуть свои дома. Некоторые там остаются, и он пробрался туда и поговорил с некоторыми жителями. Давайте послушаем его репортаж.
В селе Устивановка Благовещенского района люди еще не скоро вернутся в свои дома. Несмотря на то, что уровень воды в реках Амур и Зея продолжает падать, здесь пока нет никаких признаков окончания потопа. Село расположено в низине. Здесь очень большой уровень грунтовых вод. 90% территории Устивановки затоплено. Большинство населения эвакуировано. Кто не пожелал уезжать, ночует на окраине села в собственных машинах. Рассказывает житель Устивановки Николай Гакчен.
Живем в машине, не знаю, дальше как будет, не знаю. Обещают помочь.
Дом можно отремонтировать еще или нет?
Дом как, если вода стоит там уже, не знаю, я первый раз в этой ситуации, но кирпичный дом, вот впереди зима, если все это замерзнет. Пройдет зима, это бесполезно. Ну, не знаю, надо сайдинг снять, гипсокартон снять, чтобы сушить. Поли все надо содрать, там этот ламинат уже не положишь, правильно?
Собираетесь ли добиваться больше компенсаций, чем те, которые предлагает власть?
Да, мне кажется, они больше 10 тысяч еще ничего не предлагают. Во всяком случае, неделю назад мы заявление написали, ну, дадут, наверное. Думаю, это 10 тысяч, а дальше я не знаю. Даже не знаю, что предложат.
Продолжает Зуфар Дермухамедов.
Ну, они даже дадут компенсацию. Сейчас вы видите, это доски, брус стоит дороже золота. Штукатурка вся обсыпалась, полы поднялись. В сарае то же самое. Скотина вот, сейчас едем с бабушкой, там отвезли в этот волк, в этот кот, все это вот, едем резать. А куда? Как кормить-то? Все затопило.
То есть вы держали домашнее хозяйство?
Да, индюки, кролики, куры, вот все с нами подталкивают. Представляете, как жить? Запах этот, все это. Они еще не утонули, но они утонут, если под крышей живут, под стропилами. Что подымется вода, все.
Говорили жители затопленного села Усть-Ивановка корреспонденту «Радио Свобода» Антону Лузгину. И, конечно, в первую очередь все говорят о компенсациях. Сколько и когда они получат? Этим сейчас озабочены и региональные власти. Они составляют сметы, заставляют специальные бригады фотографировать затопленные районы, дома. И эти сметы отправляют в федеральный центр. Видимо, они рассчитывают, что большую часть все-таки компенсации они получат из Москвы. Суммы ущерба в разных регионах, естественно, разные. Еврейской автономной области насчитали 3 миллиарда ущерба. Здесь подготовил репортаж наш корреспондент Владимир Иващенко, и он подметил одну очень интересную деталь. Региональные власти попросили журналистов не показывать затопленные дома, дабы у местных жителей не было лишнего беспокойства. Вот его репортаж.
Автономной области наконец установилась солнечная сухая погода, и по прогнозам синоптиков она продержится как минимум 3 дня, а то и неделю. Но накануне у нас прошли такие сильные ливни, что ситуация на реках и в подтопленных населенных пунктах вряд ли изменится кардинально. По крайней мере, власти оценят ее как по-прежнему сложную. Гребень Амурского паводка, согласно сводке гидрологов, уже прошел все еще затопленное под крышей село Пашково, где уровень воды впервые за месяц понизился, правда, всего на 4 сантиметра. В соседних селах Екатерино-Никольском и Нагибово воды уже не убавилось и не прибавилось, а вот в Ленинском, где исторический максимум превышен более чем на метр, опять подъем на 9 сантиметров. И будет еще 30-40 сантиметров, потому что здесь, с китайской стороны, в Амур впадает приток Сунгари, по которому тоже подходит свой гребень паводка. По оценке губернатора области Александра Винникова, своевременное получение финансовых средств для пострадавших – это главный вопрос дня. Глава региона уже обратился в Минрегион России и попросил рассмотреть возможность откомандирования в ЕАО специалистов, которые могли бы помочь в составлении документов по определению ущерба. Предварительно он превышает 3 миллиарда рублей. Между тем, наводнение неожиданно обострило ситуацию со свободой слова. Так, в пункте временного размещения граждан, развернутом в селе Бобстово, у женщины случился гипертонический криз после просмотра выпуска местных теленовостей. Она увидела свой дом затопленный под крышу, хотя в душе, вероятно, надеялась на то, что воды в спешно покинутом ею селе будет не так много. В связи с этим инцидентом власти попросили судить телевидение по возможности не показывать или меньше показывать в эти дни затопленные дома. Журналисты, однако, усомнились, как это вообще можно освещать наводнение. Вопрос остался открытым.
Передавал корреспондент Радио Свобода в Биробиджане Владимир Иващенко. И еще один регион, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, это Хабаровский край. Практически ежедневно власти и специальные службы проводят экстренные совещания, сыпят новыми цифрами. Вот сегодняшние свежие данные по Хабаровскому краю. Так, согласно сведениям властей, в результате паводка в 28 населенных пунктах были подтоплены 1020 жилых домов, в которых проживают 3818 человек. В том числе 743 ребенка. Всего в Хабаровском крае зоны подтопления были эвакуированы 2041 человек, из них это 408 детей. Там же в Хабаровском крае разбиты пункты временного размещения, и там ютятся 119 человек сейчас, в том числе 41 ребенок. Все остальные пострадавшие, как сообщают местные власти, решили разместиться у родственников и знакомых. Репортаж корреспондента Радио Свобода в Хабаровске Алексея Минина.
Последние 2 суток несколько замедлился подъем уровня воды у Хабаровска. Если раньше это составляло где-то 15-20 сантиметров в сутки, то в последние 2 дня это 4-6 сантиметров максимум. Как отметил на недавней пресс-конференции временно исполняющий обязанности губернатора края Вячеслав Шпорт, с одной стороны это хорошо, но с другой стороны сейчас не совсем понятно, чего ждать дальше. Кстати, гидрологи на днях выдали новый прогноз по максимуму пика паводка 830 сантиметров, но на следующий день они оговорились, что это они специально дали максимальный прогноз для того, чтобы было, как говорится, было на что ориентироваться. На самом же деле все-таки гидрологи придерживаются прежнего прогноза 730-750, ну максимум 780 сантиметров. Тем не менее, на всякий случай в Хабаровске, да и в других городах и поселках дамбы поднимают до 8,5-9 метров. Дамбы продолжают возводить, в частности, в Хабаровске, в южной части, там, где город близко подходит к реке. Между тем, 1000 домов в Хабаровском крае уже подтоплено, порядка 3000 человек, по официальным данным, уже получили компенсацию. В частности, это садоводы и огородники, чьи наделы пострадали от паводка. И сейчас вот по новым данным, которые сегодня на совещании в полпредстве огласил временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Шпорт, ущерб от паводка в Хабаровском крае может составить порядка 7 миллиардов рублей. И то эта цифра, как он сказал, предварительная. Тут более точные подсчеты будут уже позже, когда начнут непосредственно устранять последствия наводнения.
Из Хабаровска передавал корреспондент Радио Свобода Алексей Минин. Динара.
Спасибо, Арслан. Мой коллега Арслан Саидов о ситуации на Дальнем Востоке. А Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня, 26 августа, день рождения Таисии Осиповой, третий год, отбывающей заключение за сбыт наркотиков. В 2011 году Осипову, активистку партии «Другая Россия», приговорили к 10 годам лишения свободы. В августе прошлого года Смоленский областной суд своеобразно пересмотрел дело. Даже прокурор просил снизить срок содержания Осиповой под стражей до 4 лет, но суд снизил сроки лишь до 8 лет заключения. Сторонники Осипова настаивают на том, что дело против нее сфабриковано. В день рождения Таисии Осиповой в Москве на Сретенском бульваре у памятника Шухову пройдет митинг с требованием ее освободить. Подробнее Любовь Чижова.
26 августа Таисии Осиповой, маме семилетника Трины и жене активиста «Другой России» Сергея Фомченкова, исполняется 29 лет. Уже почти 3 года она отбывает срок в женской исправительной колонии в Вышнем Волочке Тверской области. В 2010 году Смоленский суд приговорил Осипову к 10 годам лишения свободы. Позднее срок снизили до 8 лет. Ее обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Сама Осипова утверждала и утверждает, что дело против нее сфабриковано. По словам заключенной оппозиционерки, найденной в ее квартире героин подбросили оперативники. Таким образом, власти отомстили ей и мужу за политическую деятельность. Таисия родилась в Смоленске, состояла в партии НБП, работала корреспондентом газеты «Генеральная линия», это бывшая «Лимонка». В 2003 году хлестнула гвоздиками по лицу главу администрации Смоленской области Виктора Маслова со словами: «Вы живете за счет простых смолян, вот вам привет от НБП». Тогда ее осудили на год лишения свободы условно. У Таисии Осиповой диабет, но в колонии она не получает необходимого лечения, ее здоровье ухудшается. Муж Осиповой Сергей Фомченков говорит, что митинг в день рождения Таисии – еще один способ обратить внимание на несправедливость и жестокость приговора и потребовать ее освобождения.
26 августа Таисии исполняется 29 лет, она уже 3 года находится в заключении. 3 года будет осенью, в ноябре, это 3-й день рождения. В местах лишения свободы митинг организуют друзья Таисии, я организую, однопартийцы по партии «Другая Россия». Мы собрались, собрали инициативную группу и решили, что необходимо напомнить людям о Таисии, о ее судьбе и в день ее рождения провести митинг в Москве. Напомнить вообще о деле Таисии, так как уже стали забывать о нем. И это очень плохо, и это как бы лишает надежды на то, что приговор будет пересмотрен.
Как там налажен ее быт? Получает ли она качественную медицинскую помощь? Часто ли вы и дочка приезжаете к ней в колонию? Вот часто ли у вас свидания происходят?
Колония, конечно, условия, как, наверное, в любой российской колонии, просто ужасные, да, и там помыться она может раз в неделю, 15 минут, это вот положено так по распорядку. Работают они 6 дней, с понедельника по субботу. Свободного времени практически нет. Медицинское обслуживание там на нуле. Дают 2 таблетки от всех болезней. Единственное, что мы сумели добиться того, что сейчас дают лекарства от сахарного диабета, таблетки для снижения уровня сахара в крови, но это не является полноценным лечением. Это все равно, что вот если вы болеете, у вас температура, вам дадут аспирин, чтобы сбить температуру.
Как она там измеряет уровень сахара?
Ну, сейчас у нее есть глюкометр. Хотя это был скандал, в самом начале ей вообще не давали возможность пользоваться глюкометром, чтобы она могла сама замерять себе сахар в крови. А замерить его в медицинской части почти невозможно. Надо записаться заранее прямо к врачу, ждать несколько дней. После того, как мы написали жалобу, и я написал об этом в интернете, ей все-таки вернули глюкометр, который у нее изъяли.
Можно сказать, что за эти 3 года ее здоровье ухудшилось?
Конечно, значительно ухудшилось. И даже вот если брать официально норму таблет, которые прописывают, ей постоянно увеличивают дозу, потому что состояние здоровья ухудшается, а лечение полноценного она не получает. Она должна наблюдаться у врача, должны быть соответствующие условия проживания, должна быть диета. Но это просто невозможно там их тюрьмы, лагеря, и там нет эндокринолога. Да, она эндокринолога 2 раза видела за 3 года. Но все остальное время те врачи, которые ее там смотрели или с кем она беседовала, они не являются специалистами в этой области. А в то время как человек, болеющий с тяжелым заболеванием, должен постоянно наблюдаться у врача-специалиста, постоянно должен проходить все необходимые медицинские экспертизы, и, естественно, этого нет.
Это был муж Таисии Осиповой, Сергей Фомченков. Таисия не раз жаловалась мужу и защитникам на пытки и другие формы унижения человеческого достоинства, которым она подвергалась и подвергается в колонии. Адвокаты Осиповой обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека. В ней говорилось, что больная диабетом Осипова не получает должной медицинской помощи, содержится в переполненной камере, а свидание заключенной с защитой ограничиваются тюремной администрацией. В начале августа этого года Европейский суд по правам человека признал условия содержания в СИЗО Таисии Осиповой пыточными. Еще в ходе рассмотрения жалобы российские власти уведомили суд о готовности компенсировать Осиповой 4600 евро за условия ее содержания. Все это время адвокаты Таисии борются за ее освобождение, но пока безуспешно, говорит Светлана Сидоркина.
Для того, чтобы доказать, что реальный какой-то сбыт был, ей же вменяют приготовление к сбыту и сбыт наркотических веществ. Там очень много было нарушений, которые свидетельствуют о том, что не могла она сбывать наркотики, поскольку все доказательства, которые по делу собраны, они собраны только на основании оперативной информации. Причем, если даже провести вот такую аналогию для оценки, то, что это именно была провокация со стороны правоохранительных органов. Ведь изначально ей вменялось 5 эпизодов. В конечном итоге, после того, как было дважды пересмотрено дело, осталось только 2 эпизода. Даже вот этот факт, вот самый простой арифметический момент, если суд признал, что 3 эпизода, которые рассматривают как контрольные, незаконные проведения закупок наркотических веществ, их признали незаконными, то уже один этот факт говорит о том, что если были 3 из 5 незаконными, то, следовательно, где есть гарантия, что и 2 последующих, которые изменили Таисии, не являлись незаконными.
Была история с каким-то свидетелем, который потом отказался от своих показаний.
Он не отказывался, просто при первом рассмотрении дела на него особого внимания не обратили. А когда дело повторно рассматривали, то он подтвердил то обстоятельство, что в момент, когда были обнаружены наркотики якобы по месту жительства Таси, сотрудники полиции находились в другой комнате, в которой были обнаружены эти наркотики, что не исключает подброса наркотиков сотрудниками полиции.
Что за 3 года предпринимала защита для освобождения Таисии или для уменьшения срока ее заключения?
Уже на стадии, когда Таисия оказалась в местах лишения свободы, большую помощь оказывала правозащитная организация «Агора», потому что я свою инициативу в судах первой и второй инстанции передала именно им, потому что Ирина Хрунова активно занималась этим делом. Они писали, часть надзорных жалоб писала я, а последнюю жалобу в надзорную писали они, и они же писали в Европейский суд. То есть вот с момента, когда Тася оказалась в местах лишения свободы, помощь большую оказывала именно правозащитная организация «Агора». Они писали надзорные жалобы, следующие, и писали в Европейский суд по правам человека. И кроме этого, я еще знаю, что они помогали Тасе оспаривать дисциплинарные взыскания, которые там были, и помогали с медициной.
Это была адвокат Таисии Осиповой Светлана Сидоркина. Родные и защита Осиповой не теряют надежды на ее освобождение. Ее приговор обжалован по всем возможным инстанциям. В данный момент жалоба на него лежит у председателя Смоленского областного суда. Также жалобу на приговор отправили в Европейский суд по правам человека. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Украинский премьер-министр Николай Азаров сегодня обсуждает в Москве со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым вопросы экономических отношений 2 стран. Ранее Кремль предупреждал Украину о серьезных последствиях в случае либерализации ее таможенного режима с Евросоюзом. Что говорят в Киеве о нынешних украинско-российских переговорах и последствиях торгового конфликта? Об этом наш корреспондент Владимир Вахненко.
Накануне встречи руководителей правительств Украины и России стало известно, что из-за очередных претензий Роспотребнадзора решение вопроса о возвращении кондитерской продукции украинской корпорации «Рошен» на российский рынок может быть отложено на несколько лет. Об украинско-российских переговорах рассуждает главный редактор журнала «Эксперт Украина» Андрей Блинов.
Абсолютно понятно, что идет большая политическая игра, и встреча премьеров – это, скорее, все-таки такая достаточно фасадная часть. Это больше никаких сигналов мировому сообществу и украинским и российским обществам о том, что по крайней мере 2 столицы находятся в состоянии диалога. А насколько мне известно, на уровне спецпосланников и советников идет дальнейшая комбинационная игра с выдвижением, в общем-то, возможных, иногда даже самых, некоторых невероятных условий. Украина понимает, что что Россия ей очень четко показала, как далеко может пойти в своей жесткой реакции в случае, если Украина присоединится к ассоциации с Европейским Союзом. Да, существуют некоторые риски, что через Украину может пойти реэкспорт. Конечно, не это главная угроза для России. Россия для себя видит геополитическую угрозу.
Недавнее блокирование украинских товаров на российской таможне, как дали понять в Кремле, было лишь профилактической мерой. И Украину могут ожидать куда более серьезные последствия после подписания осенью соглашение об ассоциации с ЕС. Несмотря на шантаж и давление России, украинские власти не откажутся от евроинтеграции, убежден глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
Сообщество Украины приняло стратегическое решение в пользу Европейского Союза, и это решение продиктовано экономическим интересом. Думаю, что невозможно будет этот корабль, который движется в Европе, уже развернуть. Это первая тема переговоров. Ну, а вторая тема – это как выйти из торгового конфликта, выйти для Российской Федерации красиво, чтобы это не выглядело как какое-то торговое, экономическое или политическое поражение, а для украинских производителей как выйти с наименьшими экономическими утратами.
По словам украинского премьера Николая Азарова, ключевая тема московских переговоров – взаимодействие Украины с Россией, таможенным союзом и странами СНГ после подписания Киевом соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС. Как подчеркивает Андрей Блинов, украинская сторона заинтересована в свободной торговле как с Евросоюзом, так и со странами Содружества.
Для Украины, возможно, в силу ориентации целого ряда наших предприятий исключительно на восток, на рынок бывших советских республик, безусловно, Европейский Союз не будет покупать локомотивы, какие-то элементы для ядерных котлов, даже оборудование для железных дорог. Это все активно идет в Россию, это все активно идет в Казахстан, отчасти в Беларусь. Понятно, что преду интересам этих предприятий, а все-таки в таможенный союз идет 31,6 украинского экспорта сейчас, не исключено, что Украина может поставить вопрос, а что Россия и таможенный союз может предложить Украине за не вступление в ассоциацию с ЕС. И в первую очередь вопросы металлургии и машиностроения сегодня больше беспокоят и украинское промышленное лобби, и украинское, потому что пищевики, в принципе, уже давно смирились с тем, что восточный рынок, он рискованный, как сделали многие производители сыров, просто там тот же самый российский рынок, он у них по всем уже внутренним регламентам должен составлять не более 3 и других экспортных рынков. Чтобы не происходило каких-то внутренних производственных катастроф в связи с тем, что Россия вдруг решит пересмотреть стандарты или закрыть рынки. Благо, насколько я понимаю, для целого ряда производителей такие рынки нашлись в других странах. Ясно, что это по чуть-чуть, по 2-5% от силы. Ясно, что ни одна страна не может заменить емкий российский рынок, но тем не менее, по совокупности целый ряд пищевиков, по большому счету, только и делают, что реализуют эту стратегию.
В Киеве считают, что развернутая Москвой новая кампания по принуждению Украины к таможенному союзу потерпела фиаско, и торговый конфликт привел лишь к увеличению среди украинцев сторонников евроинтеграции, говорит аналитик Украинского центра публичной политики Игорь Шевелев.
В данном случае своими действиями Россия не создала ни единого позитивного стимула для того, чтобы стимулировать интеграцию Украины в те структуры, на которых настаивает российская сторона. Более того, Россия показала себя непредсказуемым партнером, который применяет такие крайние средства в тех ситуациях, в которых это не выглядит достаточно оправданным. И с таким непредсказуемым партнером, допускающим такие резкие действия, конечно, это вызывает настороженность в отношении к такой стране. Поэтому, безусловно, сейчас очень хороший момент для сторонников европейской интеграции, чтобы как раз на контрасте с действиями России еще раз говорить о привлекательности Европейского Союза для Украины.
Выступая 24 августа на торжественном собрании по случаю Дня независимости, президент Виктор Янукович заявил, что ассоциация Украины с Европейским Союзом будет важным стимулом для дальнейшего формирования современного европейского государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода». Новости.
Хабаровске воды Амура подошли к стоящей на берегу реки ТЭЦ-2. Как сообщил сегодня глава РАО «Энергетические системы Востока» Сергей Толстогузов, пока персонал станции справляется с перекачкой воды. Уровень воды в Амуре у Хабаровска в понедельник утром превысил 730 сантиметров. По данным регионального МЧС, в городе подтоплено 556 домов. В партии «Гражданская платформа» опровергает появившуюся сегодня информацию о том, что Михаил Прохоров, возможно, покинет пост ее лидера. Ранее об этом написала газета «Известия» со ссылкой на источники в окружении Михаила Прохорова. Среди причин такого решения собеседник газеты назвал нежелание Прохорова отказаться от своих зарубежных активов, из-за которых он не смог баллотироваться в мэры Москвы и не сможет повести партию на выборы в Московскую городскую думу в 2014 году. Активист ЛГБТ-сообщества «Транссексуал» Роман Сорокин попросил политического убежища во Франции, сообщается в пресс-релизе Ассоциации адвокатов России за права человека. Как заявил ассоциации сам Сорокин, это связано с тем, что в России на него возбудили уголовное дело. 18 июля Сорокин был избит неизвестными в Москве, затем полиция стала угрожать ему уголовным преследованием. В Китае, в городе Цинань, на востоке страны, завершился суд над Бо Силаем, бывшим главой комитета коммунистической партии города Чунцинь, который обвиняется в коррупции и злоупотреблении властью. Обвинение потребовало вынести суровый приговор, подчеркнув отсутствие смягчающих обстоятельств. Приговор будет оглашен позже. По закону Бо Силаю грозит смертная казнь. В различных районах Ирака в воскресенье 46 человек погибли, десятки были ранены в результате нападений и взрывов. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода сразу после нашей программы в 13:05. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Власти Сирии разрешили находящимся в стране инспекторам ООН посетить сегодня место предполагаемой химической атаки в окрестностях Дамаска, которую, как утверждают повстанцы, провели в прошлую среду войска президента Башара Асада. Президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявили, что крайне озабочены новостями из Сирии и обдумывают варианты возможного ответа на происходящее. Подробнее мой коллега Александр Гостев.
Министерство иностранных дел Сирии заявило о достигнутом соглашении спустя сутки после того, как обсуждать сообщение о применении химического оружия в Дамаск приехала верховный представитель ООН по вопросам разоружения Ангела Кане. В сирийском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что соглашение вступило в силу немедленно. Инспекция начинается в понедельник, 26 августа. Источник в правительстве США заявил, что в том, что химическое оружие применили войска Башара Асада, почти нет сомнений. Американский чиновник обвинил сирийский режим в сознательном создании препятствий для инспекторов ООН с целью выиграть время для уничтожения улик. Жертвами химической атаки в пригороде Дамаска Кхута 21 августа, по утверждениям повстанцев, стали не менее 1300 гражданских лиц. Международная организация «Врачи без границ» заявила в эти выходные, что в курируемых ею больницах в сирийской столице за последние дни умерли 355 человек из числа тех, кого доставили в среду с признаками нейротоксикоза. Один из представителей организации, доктор Мего Терзиан, подчеркивает, что до сих пор точно неизвестно, о каком веществе идет речь.
Что мы можем подтвердить, это лишь, что большое число пациентов, очень большое, были доставлены в госпитали с синдромами токсического поражения нервной системы. Мы убеждены на все 100% в том, что речь идет о боевом химическом оружии нервно-паралитического типа. Однако, кто им воспользовался, повстанцы или же правительственные войска, мы сказать не можем.
Сирийские власти отвергают все обвинения. Министр информации в правительстве Башара Асада Амран Зуаби в интервью одному из ливанских телеканалов заявил, что у него есть доказательства, что химическое оружие применили повстанцы. «Мы не стараемся защитить себя от обвинений в том, что мы сделали это. Мы заверяем вас в том, что мы не применяли химическое оружие. Кроме того, мы еще хотим сказать, что те, кто пустил его в ход, это вооруженные террористические группы. Как вам известно, у нас имеются и доказательства, и возможность получать достоверную информацию. Есть снимки со спутников, которые мы получили с помощью наших российских друзей, и они тоже говорили о них. Есть факты, собранные на месте событий. Есть люди, страдающие от последствий химической атаки. Они были непосредственными свидетелями». В выходные сирийское правительство обвинило оппозицию в использовании химического оружия в Дамасском районе Джабар. Как сообщило государственное телевидение Сирии, повстанцы якобы применили опасное токсичное вещество, пытаясь сдержать в Джабаре продвижение правительственных сил, и что некоторые из военных, участвовавших в боевых действиях, получили серьезное отравление и находятся сейчас в критическом состоянии. Президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, обсуждая в выходные ситуацию в Сирии, сошлись во мнении, что если обвинения в адрес сирийских военных подтвердятся, то за этим должен последовать серьезный ответ мирового сообщества. Вечером 25 августа сирийское правительственное информагентство САНА заявило, что в результате нападения убит губернатор провинции Хама Анас Абдель-Разак, считавшийся одним из самых верных сторонников Башара Асада. Провинция Хама – один из оплотов оппозиционеров, располагающих здесь сильнейшей поддержкой жителей, и за все 29 месяцев гражданской войны в Сирии здесь неоднократно шли кровопролитные бои. Всего с момента ее начала, по последним данным, погибли около 100 тысяч сирийцев, и около 2 миллионов бежали в соседние страны. Александр Гостев, Радио Свобода.
Несмотря на то, что Сирия в воскресенье позволила находящимся в стране инспекторам ООН начать обследование места предполагаемого применения химического оружия близ Дамаска в Вашингтоне, считают, что этот жест администрации Башара Асада не заслуживает особого доверия. Подробнее об американской реакции наш корреспондент Алан Давыдов.
Остается слишком мало сомнений в том, что никто иной, как сирийские власти, предприняли на прошлой неделе химическую атаку против мирного населения, в результате которой погибли по различным оценкам от 100 до 300 человек. Однако президент Обама пока не решил, как именно будет выглядеть реакция Соединенных Штатов. Так прокомментировал в воскресенье ситуацию вокруг Сирии, попросивший не называть его имени высокопоставленный представитель Белого дома, которого цитируют ведущие американские СМИ. По словам сотрудника администрации, американское разведывательное сообщество обосновало свой оценочный доклад, представленный Белому дому, на сообщаемом числе жертв, сообщаемых симптомах, которые проявились у погибших и пострадавших, а также на показаниях свидетелей. По мнению Белого дома, говорит его сотрудник, правительство Сирии тянуло с немедленным допуском инспекторов ООН на место в пригороде Дамаска, где 21 августа было применено химоружие, чтобы дать свидетельством атаки время для деградации. При этом непрекращающийся артобстрел силами Асада места химической атаки продолжают уничтожать любые имеющиеся ее свидетельства. Ужесточение позиции Вашингтона в отношении официального Дамаска происходит на фоне раздающихся со стороны Франции, Великобритании и Израиля призывов к быстрой военной акции, если будет подтверждено применение химического оружия режимом Асада. Признаком усиления вероятности такой акции многие считают тот факт, что часть дежурящих в регионе американских военно-морских кораблей получили приказ направиться в прибрежные воды Сирии в Средиземном море. При этом сам президент Обама предостерегает против поспешных решений. Министр обороны Соединенных Штатов Чак Хейгел в воскресенье не дал ясного ответа на предположение о возможных силовых действиях против сирийского режима. Глава Пентагона, общаясь с репортерами в ходе своей поездки в Малайзию, сказал, что как действия, так и бездействия чреваты рисками и последствиями. Он добавил, что администрация Обамы продолжает анализировать данные разведки о химической атаке против гражданских лиц в Сирии в прошлую среду. Между тем, ряд американских законодателей, специализирующихся на внешней политике, считают предположения о подготовке удара США по Сирии обоснованными. Я думаю, что наш ответ будет носить хирургический характер. Надеюсь, что как только мы вернемся в Вашингтон в начале сентября после летних каникул, президент попросит у Конгресса санкцию на очень точно выверенную пропорциональную операцию, которая привлечет внимание правительства Асада и заставит его понять, что мы не намерены мириться с подобными его действиями, сказал в интервью телекомпании Fox News республиканец Боб Коркер, второй по старшинству член Сенатского комитета по международным отношениям. По мнению выступившего на том же телеканале влиятельного члена комитета по иностранным делам Палаты представителей, представителей демократа Элиота Энгела, президенту Обаме не обязательно дожидаться санкций Конгресса, чтобы начать атаковать режим Асада. Конгресс должен быть задействован, но, видимо, не на начальном этапе. Возможно, президент может своей властью дать указание начать вооруженную акцию против Асада. Затем Конгресс примет резолюцию о согласии. Мы сейчас не можем сидеть сложа руки. Мы должны действовать и действовать быстро. Другие законодатели предупреждают, что односторонняя акция Вашингтона против Дамаска может оказаться по меньшей мере бессмысленной. Сенатор-демократ Джек Рид, член Комитета по делам вооруженных сил, считает, что военное вмешательство США в Сирии допустимо только при поддержке международной коалиции.
Это должна быть международная операция, а не односторонняя атака со стороны Соединенных Штатов. Мы не можем позволить себе оказаться в сложном положении, в то время как в Сирии формируется плацдарм для всеобъемлющей военной операции, нацеленной на изменение динамики. Динамики долгосрочной, весьма сложной и в конечном счете определяемой самими сирийцами, а не иностранными державами, сказал сенатор Рид в интервью телекомпании CBS. Глава же Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей, республиканец Майк Маккол, вообще не считает, что американцы жаждут высадки своих войск в Сирии. Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, критикующие администрацию Обамы за невмешательство в ситуацию в Сирии, в совместном заявлении отметили, что в свете недавней предполагаемой химической атаки в Сирии настало время решительных действий. Соединенные Штаты, заявляют Маккейн и Грэм, должны сплотить наших друзей и союзников, чтобы предпринять ограниченные военные действия в Сирии, способные изменить соотношение сил на местах и создать условия для переговорного окончания конфликта и прекращения правления Асада. В соседней Сирии и Иордании Соединенные Штаты держат до десятка своих боевых самолетов F-16, батарею ракет «Патриот» класса «Земля-воздух», а также примерно 1000 военнослужащих. Все это может быть использовано в любой военной операции. Представители Белого дома и Пентагона отмечают, что наиболее вероятным инструментом военной операции против сил, верных Башару Асаду, могут стать крылатые ракеты «Томагавк», которые, предположительно, будут запущены с кораблей в Средиземном море. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Московский городской суд подтвердил законность меры пресечения координатору Левого фронта Сергею Дальцову, который уже больше полугода находится под домашним арестом в связи с обвинениями в организации массовых беспорядков 6 мая на Болотной площади в Москве и в подготовке к беспорядкам в других городах России. В начале августа Басманный суд Москвы продлил ему срок домашнего ареста до 6 октября. Сегодня же Мосгорсуд рассмотрит жалобу на меру пресечения в отношении еще одного обвиняемого по болотному делу Михаила Косенко. Косенко по решению Замоскворецкого суда будет находиться в следственном изоляторе до 22 октября. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы Наталья Джампаладова.
38-летний инвалид второй группы Михаил Косенко находится в следственном изоляторе с июня 2012 года. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках 6 мая и в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Дело Михаила Косенко выделено в отдельное производство и рассматривается в Замоскворецком суде с ноября прошлого года. Сотрудник полиции Александр Казьмин, признанный потерпевшим по делу Косенко, на заседании в июле дал показания, фактически не подтверждающие версию обвинения. Казьмин не опознал в Михаиле Косенко демонстранта, который наносил ему удары. Уже больше месяца рассмотрение по существу дела Михаила Косенко откладывается по различным причинам. Сначала из-за болезни свидетеля, затем из-за болезни судьи. Дата следующего заседания до сих пор так и не назначена. Наталья Таубина, директор фонда «Общественный вердикт», юристы которого защищают Михаила Косенко, рассказала в интервью «Радио Свобода» об особенностях его дела и поделилась мнением, почему Замоскворецкий суд не торопится его рассматривать.
Его ситуация специфична в том, что Михаил, еще будучи в армии, получил контузию и после этого более 10 лет наблюдался у психиатра с диагнозом вялотекущей шизофрении. И все эти 10 лет психиатр считал нормальным и достаточным для того, чтобы он 2 раза в месяц появлялся у врача и принимал медикаменты. За это время он ни разу не лежал по состоянию здоровья в больнице, то есть его состояние не требовало никаких мер специального лечения в стационаре. Особенность дела состоит в том, что когда Михаила арестовали и следствие начало работать по его делу, были выявлены вот эти медицинские особенности и была назначена экспертиза сердца, которая была проведена с нашей точки зрения необъективно. Эксперты Сербского существенным образом ухудшили, утяжелили диагноз Михаила и в заключении считают, что он является опасным для общества и требует принудительных мер лечения. Поэтому его дело было вынесено в отдельное производство, и судебное разбирательство по делу Михаила Косенко рассматривается отдельно от других обвиняемых по болотному делу.
А чем опасны эти принудительные меры лечения?
Во-первых, мы исходим из того, что И это доказывают в том числе и независимые эксперты, психиатры, которых мы привлекали для оценки экспертизы сербского, института сербского. Мы исходим из того, что Михаил вообще не нуждается в стационарном лечении. И 10 лет ни разу его состояние здоровья не требовало госпитализации. Во-вторых, мы хорошо помним такой далекий советский опыт, когда психиатрия использовалась в карательных целях. Люди, оказывающиеся в психиатрических учреждениях, находились там в крайне тяжелых обстоятельствах, да, в крайне тяжелом состоянии. Именно это вызывает наши основные опасения, что такое принудительное лечение для Михаила может привести в том числе и к ухудшению его здоровья. Кроме того, он сейчас далеко не всегда в СИЗО, находясь уже более года, получает адекватную медицинскую помощь, которая бы позволяла поддерживать его состояние в том виде, в котором он находился последние 10 лет, ну, в своей нормальной свободной жизни.
Дело Михаила Косенко рассматривается с ноября прошлого года, и в последние месяцы постоянно заседания переносят. Можно ли сказать, что суд не торопится рассматривать его дело, и, на ваш взгляд, с чем это может быть связано?
Есть такое ощущение, что у суда нет торопливости по части рассмотрения дела Михаила Косенко. Причины могут быть разные. Я склонна считать, что и зная материалы дела, что в материалах дела, ну, достаточно слабая доказательная база, говорящая о том, что Михаил Косенко вообще причастен к каким бы то ни было беспорядкам. А хотя ему вменяют участие в беспорядках и оказание сопротивления сотрудникам полиции. Материалы доказательств, подтверждающих того, что Михаил и участвовал в беспорядках, и оказывал сопротивление сотрудникам полиции, нет.
По мнению Натальи Таубиной, болотное дело, фигурантами которого являются без малого 30 человек, политически мотивировано, и следствие с самого начала не старалось объективно разобраться в том, что произошло 6 мая. О политической подоплеке дела говорили сегодня и защитники координатора Левого фронта Сергея Удальцова, которого обвиняют в организации беспорядков 6 мая. Его домашний арест они считают политической изоляцией. Московский городской суд, рассмотрев жалобу адвокатов на продление Удальцову меры пресечения до 6 октября, не нашел оснований ее менять. По делу уже вынесено два приговора. Обвиняемый по тем же статьям, что и Михаил Косенко, признавший вину Максим Лузянин, получил 4,5 года колонии. Константин Лебедев, который признался в организации беспорядков, получил на 2 года меньше. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Москве на Красной площади, вблизи Лобного места, в воскресенье активисты российского протестного движения попытались воссоздать события 45-летней давности, когда 8 участников советского диссидентского движения организовали акцию против военного вторжения стран Варшавского договора в Чехословакию. В руках у участников был лозунг 68-го «За вашу и нашу свободу». Вместе с ними на Красную площадь пришла и Наталья Горбаневская, одна из участниц протеста 68-го года. Как и 45 лет назад, акция была мгновенно пресечена сотрудниками спецслужб. 10 человек с формулировкой за различные правонарушения задержала полиция, однако Горбаневскую не тронули. Через несколько часов всех задержанных отпустили, составив протокол об административном правонарушении и назначив дату суда над ними на 29 августа. В киноконцертном зале «Мир» в Москве сегодня вечером состоится памятный благотворительный вечер под названием «Смеешь выйти на площадь», посвященный 45-летию демонстрации восьмерых 25 августа 1968 года. Все средства от вечера, как заявляют устроители, пойдут в фонд помощи нынешним российским политзаключенным. Подробнее Елена Поляковская.
Наталья Горбаневская, так же, как и другие участники демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года, не любят, когда их называют героями. Они и тогда, 45 лет назад, и сегодня говорят, что вышли на Лобное место, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Вечером 26 августа в киноконцертном зале «Мир» Наталья Горбаневская будет представлять фильм Ксении и Кирилла Сахарновых «5 минут свободы». Горбаневская не скрывает, что эта документальная картина ей нравится, говорит одна из авторов фильма Ксения Сахарнова.
Наталья Евгеньевна увидела фильм впервые еще в феврале 2012 года, когда мы устраивали такой закрытый показ, первый на публике. Что меня поразило, Наталья Евгеньевна не вышла ни разу покурить. А фильм шел больше, чем 1,5 часа. Это уже был такой первый показатель, потому что она же очень сильно курильщица. Она была очень тронута. Она сразу же попросила микрофон после показа и сказала, что такого никто еще никогда не делал. Такой живой фильм. И вообще, это первый фильм, где ей не противно на себя смотреть. Вот такие были слова. То есть она очень высоко отозвалась о нашей работе. И с тех пор уже у нас было несколько показов. В том числе был показ в Петербурге в обществе «Мемориал». И мы тоже подгадывали специально, чтобы Наталья Евгеньевна участвовала. Она с удовольствием всегда представляет наш фильм. И сделает это в том числе 26-го. Вечером она представит наш фильм «Пять минут свободы» и прочтет несколько своих стихотворений из цикла, посвященного этим событиям. У нее есть такой цикл «Площадь несогласия». В первом отделении мы показываем фильм, но не полную версию. Полная у нас идет 86 минут, но это немножко много для такого вечера. И мы берем сокращенную 60-минутную версию, которая в большей степени посвящена именно исторической демонстрации. Современную часть мы как бы немножко опускаем в этой версии. Это будет первое отделение, а во втором отделении у нас выступают замечательные артисты. Елена Коренева, Сергей Юрский, будет протоиерей Алексей Уминский, поэт Игорь Иртеньев и автор-исполнитель Тимур Шаов. Ведущий вечера будет Юрий Рост. Все с удовольствием согласились принять участие на благотворительных началах. Будет много стихов звучать.
Российский лингвист Леонид Крысин в 1968 году в самой демонстрации на Красной площади не участвовал, но стал ее отнюдь не случайным свидетелем.
Так получилось, что я знал о том, что 25 августа 1968 года будет демонстрация. Была попытка отговорить этих людей от того, чтобы они, ну, приносили себя в жертву, так сказать. Тогда это казалось безумием идти вот против этой машины советской партийной. Накануне я узнал об этом, на следующий день поехали мы с женой и с дочерью, с маленькой, на Красную площадь, и вот в 12 действительно они вышли, причем одна из участниц, Наташа Горбаневская, моя однокурсница, была с коляской, в которой был маленький ее ребенок. Вот эта яркая такая картинка осталась, они буквально 2-3 минуты сидели и успели развернуть только свои какие-то заранее заготовленные лозунги, руки прочь от Чехословакии и так далее. И как к ним с разных сторон Красной площади кинулись люди, по-видимому, КГБшники, потому что то неистовство, с которым они начали избивать демонстрантов, вряд ли было бы присуще обычным советским людям. Часто это обычное дело. Сейчас на площадь выходят очень часто и тоже подвергают себя опасности, людей забирают, сажают там, милицию и так далее. Но тогда это было все-таки, я повторю слово, безумие. Казалось невозможным таким способом противостоять вот этой махине. Но сейчас я оценку изменил. Сейчас они мне, естественно, ну давно причем изменил. Это, конечно, были герои.
Одним из тех, кого Леонид Крысин пытался отговорить от участия в демонстрации, был его товарищ по работе Константин Бабицкий.
Мы с ним вместе работали в одном институте, в Институте русского языка. Он был моим товарищем. И вот он был как раз тем человеком, которого не удалось отговорить от того, чтобы идти на Красную площадь. Когда другие колебались, он сказал, что если никто не пойдет, он пойдет один.
Сегодня выход на площадь не кажется чем-то из ряда вон выходящим. По словам Ксении Сахарновой, когда она и ее муж Кирилл только приступали к съемкам фильма «Пять минут свободы», параллели с событиями 1968 года были не столь очевидными.
Вечер посвящен прежде всего годовщине демонстрации, но средства идут в фонд помощи современным политзаключенным, и речь на вечере будет идти о современной России, я думаю, в большей степени, потому что о параллелях и наш фильм, когда мы начали над ним работать еще в 2009 году, тогда параллели еще только-только начинали проводиться, еще и в СМИ не особенно сравнивали те события с сегодняшним днем. Я думаю, что это очень актуально, и фильм даже вот сейчас становится больше актуальным, чем там, если бы он вышел 3 года назад.
Заведующий отделом современного русского языка Института русского языка имени Виноградова Леонид Крысин говорит, что те люди, которые сегодня выходят протестовать на площадь в России, не кажутся такими же безумцами, как те 8 участников акции на Красной площади 68-го года. Однако, по мнению Крысина, то, что люди находятся в местах лишения свободы из-за своих убеждений, вызывает тревогу.
Мне кажется, это понятие до сих пор актуально. Оно, конечно, видоизменилось. Это не те политические заключенные, которые были, допустим, полвека назад. Все равно сейчас существует, конечно, такая категория людей, которые сидят в лагере или в тюрьме за свои взгляды.
В названии благотворительной акции в киноконцертном зале «Мир» вынесена строка из петербургского романса Александра Галича, написанного в 1968 году за 2 дня до демонстрации на на Красной площади. СМИ и выйти на площадь. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В завершении программы «Свобода в полдень» 5 лет назад, 26 августа 2008 года, российский президент Дмитрий Медведев после российско-грузинского вооруженного конфликта, так называемой «пятидневной войны», и после соответствующих обращений сначала со стороны абхазского юго-осетинского парламентов, а потом со стороны Совета Федерации Госдумы России, подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. 29 августа 2008 года Грузия разорвала с Россией дипломатические отношения. В Тбилиси Абхазию и Южную Осетию считают грузинскими территориями, незаконно оккупированными российскими войсками. Кроме России, независимость Абхазии и Южной Осетии за эти годы признали лишь Венесуэла, Никарагуа и островные тихоокеанские государства Науру и Тувалу. О том, как сегодня политики и жители самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии воспринимают факт и смысл своей независимости, мой коллега Александр Гостев беседовал с обозревателем Радио Свободы, экспертом по Северному Кавказу Андреем Бабицким.
Понятие собственной независимости в умах политиков, экономистов и обыкновенных жителей Абхазии и Южной Осетии, оно совершенно разное. Насколько действительно независимыми, самодостаточными и самостоятельными сейчас являются Абхазия и Южная Осетия? Это ведь совершенно разные территории.
Абхазию мы можем считать отчасти независимым протогосударством. Прото, потому что эта территория или это административное образование не является самостоятельным, оно не может себя обеспечивать. Большая часть бюджета – это, собственно, российские поступления. Не думаю, что такой порядок вещей идет во благо Абхазии, как, собственно, сами абхазские политики оппозиционные говорят постоянно. Такой порядок рождает синдром иждивенчества. Не дает развиваться абхазским формам хозяйствования. Конечно, с экономикой непонятно, что будет и каким образом Абхазия сумеет наработать ресурсы для того, чтобы создать какое-то собственное производство, собственную промышленность. Самое главное, что даже в планах этого нету, она рассчитывает и как бы успокоилась на этом, на российскую помощь. Но что касается политического смысла независимости, то Абхазия состоялась. Это многонациональная республика, в которой проживают русские, армяне, собственно, абхазы, титульная нация, грузины. У них есть полное ощущение, что они являются гражданами, у них есть какое-то понимание гражданского долга, ну и как это часто бывает на таких маленьких территориях, где просыпается национальный подъем.
Что касается Южной Осетии, юго-осетинские сегодняшние политики, их позиция понятна, а сами простые жители Южной Осетии воспринимают вот понятие собственной независимости, объявление и заявление о том, что мы государство, которое признано не только Россией, но там еще Никарагуа или какими-то другими странами в мире. Это воспринимается всерьез?
Нет, в Южной Осетии нет. Вот как раз сознание жителей Южной Осетии, оно абсолютно иное. Большинство людей абсолютно не доверяют собственным органам управления. Они живут в ожидании того, что Южная Осетия когда-нибудь станет частью России. Да и, собственно, правители Южной Осетии, начиная буквально с первого же президента Людвига Чибирова, постоянно обращались к России с просьбой о том, чтобы она приняла Южную Осетию в свой состав. Потому что в Южной Осетии идея независимости формировалась немножко иначе, нежели в Абхазии. В Абхазии действительно было представление о необходимости создать собственную государственность. Это связано с историей, с какой-то идентичностью абхазов. У южных осетин идея независимости – это был инструмент, это был способ защиты от грузинской экспансии. Конфликт во времена Звиада Гумсахурдия перешел в военную фазу, и независимость – это была не независимость как таковая со всех сторон. Это была независимость именно от Грузии. А в России южные осетины всегда видели партнера и союзника. И новый президент, так называемый де-факто республики Леонид Тибилов, буквально 3 недели назад заявил о том, что его цель – это привести рано или поздно Южную Осетию в состав России. Поэтому говорить о том, что всерьез и население, и не только население, но даже и люди, отвечающие за функционирование этой государственности, думают об этой государственности как о нечто серьезном, не приходится.
В Абхазии и в Южной Осетии есть ли сейчас какие-нибудь политические силы, у которых есть иной взгляд на вещи, кроме как в Абхазии на теснейшую интеграцию с Россией, а в Южной Осетии вообще на вхождение в состав Российской Федерации?
В Абхазии идея независимости разделяется абсолютно всеми, без исключения, политическими силами и оппозиционными, и находящимися у власти. Есть разные соображения о степени интеграции с Россией. Некоторые выступают за то, чтобы Абхазия налаживала диалог и с Западом. Некоторые, как правящая сила, президент Александр Анквап, рассчитывают только на отношения с Россией. Есть и те, кто выступает за развитие контактов с Турцией. Но, тем не менее, идея независимости вообще не ставится под сомнение в принципе.
Александр Гостев беседовал с Андреем Бабицким. Ну и на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.